значит, предков немножко. Значит, я в основном и знаю своих родителей по линии отца, и гораздо хуже по линии матери. Это может быть, ну, связано с рядом обстоятельств. А вот по линии отца я даже могу начать с деда Николая Ивановича Сергеева, вот, который был из семьи уральских купцов, но сам поступил в Петербургский университет и принял активное участие в революционном движении. Он участвовал в демонстрации 1860 года у Казанского собора.
Ух ты.
И после этого был арестован и сослан на Урал в имение своих родителей, где отбывал ссылку, и после этого все время находился под надзором полиции. Он был один из организаторов, участвовал в движении народовольцев и был один из организаторов «Земли и воли».
Ну, как интересно.
Вот. Значит, знаком был с очень многими революционерами, с такими, как Вера Фигнер и целый ряд других. Ходил в народ, но постепенно он, видимо, в этом разочаровался. И в конце какого-то 1890 года купил кусочек земли и решил на деле заняться сельским хозяйством. Вот под тогда Самарой, позднее Куйбышев, и теперь снова Самара. И все время он там находился под надзором полиции.
Угу.
Есть документы о том, что туда же ссылался Владимир Ильич Ленин,
угу.
И есть документы в самарских архивах и в книжке, что какой-то пристав сообщает вышестоящей организации, что я вам уже докладывал о том, что Сергеев ведет себя нормально, докладывал одновременно, когда я докладывал об Ульянове.
Да, это значит, параллельно они там вели себя нормально.
Да, вот. Он посадил там огромный сад, примерно 4 гектара. И этим садом занимался. Сад был из уникальных вообще яблонь, он выписал яблони. У него было небольшое хозяйство, и вот там он жил до 1932 года, когда в 1932 году он умер.
Какая большая жизнь-то?
Да. Значит, там произошла интересная вещь, что когда началось, он близко был знаком с крестьянами, которые жили, ближайшее там село было Сорокино хутора. Вот. Но в 30-х годах, когда шла вот у нас типа начиналась коллективизация, начиналось раскулачивание, к нему пришли и забрали у него все имущество.
И сад.
Вот.
И весь сад тоже забрали.
Что?
И сад забрали?
Нет, сад не забрали, а вот забрали имущество.
Ага.
Он поехал в Москву, обратился в ВЦИК, и из ЦИКа пришло указание Сергееву все срочно вернуть. Сделано это было неправильно. Вот. И он еще не успел приехать из Москвы, как все, целиком все ложки, вилки, которые забрали, стулья, все притащили, все, и дальше его оставили в покое. Это было где-то в 30-х годах, а в 32-м он умер. Значит, у него было двое детей, он был женат дважды. Сначала на одной революционерке, от которого было две дочери. Но одна из них умерла в раннем возрасте, а другая, Вера Николаевна Лукашевич, дожила примерно до 60-х годов, была заслуженной учительницей российской или Советская, Советского Союза была награждена орденом Ленина, орденом «Знак почета» за свою учительскую деятельность вообще. Вот. И у нее много было очень учеников замечательных, которые ее всегда вспоминали. Она была преподавательницей литературы, литературы и русского языка. Значит, а от второй жены было двое детей. Значит, вот мой отец Николай, Борис Николаевич Сергеев и Мария Николаевна Сырычковская. Значит, у них разница небольшая. Они родились один в 1895, другая в 97 году. Вот. Что интересно, вот я про тетю свою родную несколько слов скажу. Она была замечательный врач. Вот врач от Бога, как говорится. Вот я просто знаю прекрасный пример, когда она уже под конец занималась физиотерапией и, значит, говорила, вот у Марьи Ивановны плохо она себя чувствует. Не может она прийти на прием, у нее там ноги отказывают. Я пойду куплю коробочку конфет и поеду ее навещу.
Вот. Это вот такое отношение к пациентам.
Было такое отношение к пациентам, что врач ехал с коробочкой к пациенту. И она дальше последние годы много очень работ писала ответы на вопросы, вот, по-моему, в «Здоровье» или в каком-то таком вот журнале. Вот. Теперь по ее линии, значит, дети, у нее было двое детей, а муж ее был заслуженный деятель, заслуженный врач Российской Федерации, крупный кардиолог вообще. Вот, его всегда приглашали в Большой театр на сеансы. Ну, там периодически врач должен был находиться в Большом театре.
Вот. Дежурить на спектаклях.
Да, во время спектакля мало что с кем случится вообще. Вот он периодически там дежурил, тоже очень известный кардиолог Евгений Евгеньевич Сырычковский. А их дети, значит, одна Марина, моя двоюродная сестра, которая тоже была известным врачом, вот, она кончила во время войны, была распределена в Караганду, там работала уже последние годы зав. Отделом районным здравоохранения, потом вернулась в Москву. А брат ее вырос крупного исследователя, был академиком Академии сельскохозяйственных наук, очень крупный эколог, крупный специалист по Сибири, по зверям, лесам, много участвовал в этих, был руководителем целого ряда наших экспедиций на кораблях и в Антарктиду, и по Северному морю, и по Сибири. В общем, вот не так давно он умер. Это вот немножко по той линии. А по моей линии что? Я оказался, у меня было неудачно с моими... сестры у меня родились в 21-м году, двойняшки. Одна умерла сразу при родах, другая умерла через 3 месяца. Вот. И я вот уже родился позднее, так сказать, я поздний ребенок. Если так можно. Еще можно так сказать и сказать, что я еще и незаконно рожденный ребенок.
Как это?
Вот, потому что мои родители, прожив 60 лет вместе, так и не умудрились зарегистрировать свой брак.
А кто они были? Отец, мама?
Отец, значит, сейчас скажу. Отец был... Оба они были... Занимались сельским хозяйством. Значит, мать была агроном-селекционер. Работала на Безенчукской опытной станции, выводила новые сорта пшеницы, практически довела один из сортов до кандидатской диссертации. Война помешала, и как ни трагично, вообще ее диссертация фактически ушла на растопку печей вообще во время войны. она не защитила. Защитила потом ее подруга после войны, с которой они вместе работали, Александра Михайловна Варфоломеева такая. Вот. Они вывели какой-то новый сорт, а зимой пшеницы, по-моему. А отец был агроном-селекционер, зоотехник. Значит, одно время он работал главным зоотехником всей Башкирии. Угу. Вот. Потом переехал в Куйбышев. Вот. Но там вот сложные проблемы были с 1937 годом, так сказать. Он ушел с руководящей работы и думаю, что это, может быть, спасло его от возможных, так сказать, арестов, потому что все его товарищи по наркомзему, Народному комиссариату земледелия Башкирии, были арестованы, практически все погибли. А мы в 1936 году, в начале 1937 уехали из Башкирии.
Вернулись в Самару,
практически. Да, переехали в Самару.
А туда, вот где дед жил, в этот сад?
Что?
Туда, где жил дед, вот в этот сад?
Нет, просто вернулись в Самару. Очень паршивенькую квартирку. Угу. Вот удивительно вообще, мои родители до конца своей жизни, значит, с 1937 года по 1981 год, когда они ушли из жизни, они в один год ушли. Мама в возрасте почти 90 лет, папа в возрасте 86. Они прожили в этой квартире, в которой не было практически никаких удобств. Была подвальная квартира, удобства были во дворе, так сказать. Вот, после войны, правда, провели газ. Хоть печка стала, то всегда все топилось дровами. За водой ходили на водопроводную колонку. Значит, примерно метров 50 надо было. Вот. То есть вот и квартира была сырая. Я помню, как еще весной, когда я еще там учился в школе, значит, во время войны, в последние годы войны, ну, весной начала таять, и иногда просачивалась прямо вода. Надо обязательно было отвести воду, сколоть там лед, сколоть снег, очистить вообще, чтобы вот около стены не таяло, иначе все. Ну, сырая всё была, проходит. Сырая такая квартира. Вот, две комнатки там было, и кухонка. Вот. Ну вот прожили до 81 года. А он работал главным агрономом Куйбышевской психбольницы последние годы. Вот, это довольно большая больница, там около 1000 пациентов вообще, наверное, гектар под 100 различных хозяйств. Ну, потому что они должны были сами себя фактически кормить. Да. И обслуживать вообще. У них было под Куйбышевым было немножко, а так было в одной Водино, это примерно километров 25, и еще в Красном Яру тоже километров 40. Вот, и он, значит, периодически туда ездил. Вот так вот. Это вот про них.
А теперь ваша жизнь, как вы в школе учились,
а
что это
вот
за школа была?
Вообще, школа, я, значит, прошел несколько школ, потому что начинал я в Уфе, в первый класс пошел, нормально было. Мало чего я помню об Уфе, о первом классе в школе. Потом я, значит, учился два года в 64-й школе недалеко от нашего дома. Потом нас на четвертый класс почему-то перевели в школу соседнюю, которая была начальная, и там нас школа почему-то класс не принимал, и мы непрерывно дрались с четвертым классом этой школы. Вот. А с пятого класса я пошел в 13-ю школу Куйбышевскую, это на углу улицы Венцкая и Чапаевская, бывшая гимназия, хорошая такая школа. У меня о ней самые светлые воспоминания, в том смысле, что Учителей я очень хорошо помню. Замечательные были учителя.
Кто вам больше всего запомнился?
Значит, больше всего мне, конечно, запомнилась преподавательница литературы Зинаида Александровна Тоболова, вот, которая во время войны, значит, сумела, вот она как-то отобрала нас несколько чехословаков. Да, учащихся было мало. Фактически тогда уже произошло разделение на мужские и женские, значит, и на весь Фрунзенский большой район города Куйбышева была фактически один был 10 класс.
Вот мужской школы.
Мужской, и было два, по-моему, женских.
А почему так интересно? Вроде Куйбышев большой город и тогда был.
Да, и район Фрунзенский довольно большой был. А Куйбышев тогда как раз увеличился, потому что
эвакуация.
У него было эвакуировано три крупнейших завода авиационных. Это первый, 18-й, 24-й. И, например, нас даже вот с этой плохонькой квартиркой, потому что еще можно упомянуть, что отца 1 сентября призвали в армию.
Да, вот это вы тоже потом расскажете.
Вот, но это тоже интересный момент, потому что, по идее, он не должен был подлежать призыву, потому что он 96-го года, и в 41-м ему... И очень интересно вообще, его призвали, направили в танковую, противотанковую батарею, в Пугачев, но вышел приказ Сталина о том, что специалистов с высшим образованием старше 45 лет в действующую армию не направлять.
Угу.
И это фактически спасло ему жизнь. Потому что его из этой батареи откомандировали в охрану оборонного завода 314-го в Медногорск. Это особая история. А батарея была направлена под Москву в 45, и практически вся погибла.
Ну, конечно, там какая битва-то была.
Да. Вот, противотанковая батарея, эти немецкие танки пёрли на Москву, практически чуть ли не давили эти пушки своими гусеницами. Вот, и он рассказывает, что все его практически, все, с кем он начинал, практически все погибли под Москвой. А он попал в охрану завода, вот, и там, а потом к этому заводу пришел огромный... Из Украины перегнали большой совхоз, который стал подсобным хозяйством этого 314-го завода. Завод Тульский, оборонный, крупный. Директором завода был Константин Николаевич Руднев, который потом отправлял наших космонавтов в космос и возглавлял наш комитет по науке и технике вот на улице Горького. И его всегда смывали со спины, кому рапортовали. Вот, космонавт по полету готов вообще. Вот. А его там вычислили, то, что он стоял в охране завода, значит, директор комбината и кто-то еще выяснили, что он имеет огромный
опыт,
сельское и такое агрономическое образование. Он был назначен главным агрономом всего этого подсобного хозяйства.
Вот интересно, я не знала раньше, что совхозы тоже эвакуировались.
А как же, они пригнали технику, скот, шли тысячи километров с Украины.
Вот оно как.
До фактически Медногорска, это где вот, ну, под Оренбургом еще туда немножко подальше, на Урале, где был расположен этот завод, и вот этот совхоз был прикреплен для того, чтобы снабжать завод
продовольствием.
Да, продовольствием во время войны. Отец до конца войны там проработал и был потом демобилизован, получил медаль за участие в Великой Отечественной, победу в Великой Отечественной войне. Вот, и вернулся в Куйбышев вообще. Вот такова своя. Я был там, кстати, туда, потому что меня отправили из школы после 7 класса, потому что я попал не в очень хорошую компанию. Угу. Вот. И преподавательница русского языка такая была, Зоя Васильевна Малыгина, пришла к моей матери и мне очень посоветовала: сделайте что-нибудь. Вот, он способный парень, вот, но попал в плохую компанию. Если вы его из этой компании не вырвете, то он плохо кончит.
А что была за плохая компания? Чем?
А, чем воровали,
она... да?
дрались, диктовали, так сказать, какие-то условия другим. Вот. Много чего было нехорошего. И, значит, они тогда вот решили с отцом отправить меня к нему в этот Кувандык, в этот совхоз. Он уже был фактически, хотя и военнообязанный, но жил вообще на территории совхоза.
Да, на свободе как бы.
Да, как бы вольно, полувольно наемный, полувольно обязанный, военнообязанный. И вот я туда в 43-м году, когда была Курская битва, туда уехал после окончания 7 класса. Кстати, пройдя уже какую-то часть военной подготовки, ну, нас, да, все-таки постепенно готовили, я прошел сборы, еще мы очень ругались, что наш военкомат выдал нам не деревянные эти муляжи винтовок, а настоящие винтовки, ну, у которых только был просверлен патронтаж, чтобы, угу, в общем, из них стрелять. Но они тяжелые были. И вот как сейчас помню, мы приехали где-то под Куйбышевым, вот, и вот солдат идет, и, значит, а мы цепочкой, и он встать, вперед, ползком.
Ну да, разные команды.
Жарище, а он себя постукивает прутиком по сапогу стоя, а мы там ползем, обливаясь потом. Ну, это все мелочи, конечно. Вот, я, значит, пережил, да, на Урале вот Курское сражение, все за ним. Но от Урала у меня остались изумительные совершенно впечатления, потому что я там и ходил и на охоту, и на рыбалку. Вот, и мы замечательно ловили рыбу. И я там пошел в 8 класс.
То есть вы там были, наверное, около года, да?
Нет, я вам сейчас расскажу. Значит, я пошел в 8 класс, а 8 класс был где-то в соседней школе. Значит, там был интернат, вот, километров 10 он был. Значит, мы либо ходили туда пешком, либо нас совхоз давал лошадь. И нас туда несколько человек, которые ходили, в школу возили. Или обычно на воскресенье забирали.
Ну да.
Ну, учили там очень слабо, потому что преподавателей было мало. Один преподаватель, ну, вел несколько предметов, ну, сразу,
да,
же.
Понятно.
Вот, ну, всего 3 или 4 преподавая, хотя в 8 классе уже должны были быть разные предметы. И вот тогда выяснила моя мама, что фактически все мои товарищи, которые со мной кончали 7 класс, а после 7 класса раньше была же начальная эта школа, а с 8 начиналась средняя.
Угу.
Вот. Фактически в 8 класс никто не попал практически. С кем я учился?
Из вот этой плохой компании?
Да, то есть там людей либо пересажали,
угу,
либо они ушли куда-то на работу, либо куда-то уехали.
ФЗУ, ну, какой-нибудь?
Произошли всякие события, в общем, эта компания. И они решили меня вернуть.
Угу.
И я в конце первой четверти, значит, закончив там первую четверть, где-то в ноябре вернулся, угу, и пошел в 8 класс этой 13-й школы. Значит, меня что сразу сразило, что я никогда не имел по математике, например, это, а тут кончил вторую четверть с троечкой по алгебре.
Это вас задело?
Это меня задело основательно, вообще говоря. Вот. Потому что математика у меня всегда шла прилично. Ну вот, ну, значит, начали работать, в общем, учиться. Учиться было сложно. Все равно 44-й год, я помню, как чернила застывали.
Да. Холодно и голодно.
Да, и голодно было. и чернила застывали, и в классе было холодно. И как помню, сейчас удивительная вещь, где-то весной 44-го года, наверное, вся школа во главе с директором пошла за Волгу весной, выделили ей где-то там делянку дров. Вот, пошли с саночками, в общем, чтобы вот привезти или принести для школы дрова, чтобы согреть немножко школу. И вот я как сейчас, у меня до сих пор стоит в памяти, как вот учителя, значит, вот старшеклассники все, 9-10 уже тогда класс, я тогда был в 9-м, набрали эти, кто на саночке, кто на себе поленья, и понесли. И вот как сейчас помню, значит, настолько люди были ослаблены, что через некоторое время стали, значит, одно бревешко валяется, другое бревешко
сбрасывают.
Валяется. То есть, в общем, много было нас, наверное, человек 50, а принесли мы около кубометра дров всего в школу в конечном итоге.
Да, сколько смогли.
Сколько смогли вообще. Вот. Ну, а дальше что? Где-то весной 45-го года, уже при подготовке к призыву, мне почистили носоглотку и горло по линии военкомата. Так сказать, я полежал. Удалили аденоид, удалили гланды, чтобы я не простужался. Но, слава богу, вот война, значит, закончилась. А, даже это было в 44-м, не в 45-м. Вот, война закончилась. Я закончил школу с медалью.
Вы как раз в 45-м закончили.
В 45-м. Вот. Нет, погодите, я закончил в 46-м.
В 45-м
я отпраздновал победу в Куйбышеве.
Да.
Вот. И как сейчас помню, мы ходили с мамой, ходили в кино, и там смотрели какую-то картину про Эдисона. И периодически она шла непрерывно, и как только интервал, значит, выходил кто-то и поздравлял всех с победой, с окончанием войны, с победой. Вот, нет. А вот я начал говорить о Зинаиде Александровне Тамбуловой. Она была замечательной совершенно преподаватель. В каком смысле? Значит, она отобрала нас несколько человек, которые интересовались литературой, и приглашала к себе домой. Вот. Но дома что было? Ничего не было, война. Она, значит, давала нам горячий чай, горячую водичку и какой-то сухарик. Вот. Это она называлась на чай к ней пойти. Угу. Вот. А мы с ней обсуждали вообще целый ряд тех вещей, которые не входили в стандартную программу. Вот там мы познакомились с Есениным, с символистами, они их тогда не изучали. А потом она придумала такую вещь вообще. Поставить с нами кусочек из «Горького на дне». Вот. Нам не хватало, там же Сатин, Клещ, Барон, такие действующие лица, все мужские, есть Настя, одна женская роль. Значит, она договорилась с соседней соседней школы, нам одна девочка пришла, мы по вечерам репетировали это. Вот, мне тогда досталась роль клеща, значит, я сидел и там чинил ботинки на сцене. Вот, у нас был один очень замечательный Андрей Ширяев, у него были вообще большие склоны, и он пошел потом в театральное училище после окончания в Свердловске. Вот, он играл роль Сатина, значит, я помню, как этот человек, это великолепно, это звучит гордо. И мы с этим кусочком прошли до смотра областного. Мы победили сначала в школе, потом на районном смотре, потом на городском и потом на областном.
Угу.
Вот, и таскали с собой, знаешь, эти реквизиты, все, и вот выступали, играли вообще. И это все заслуги, конечно, Зинаиды Александровны. Но потом я также прекрасно помню Николая Николаевича Архангельского, который был два человека, у нас было два преподавателя, уже вернулись с фронта, были ранены. И вот географ, который стал потом директором школы, потом директором районного отдела образования, и Николай Павлович Баскаков, преподаватель истории, замечательно нам преподавал новую историю. Никаких учебников не было. Мы все записывали, то, что там,
то, что сказать, он рассказывал.
Рассказывал, да. Я до сих пор помню. Вот. Ну вот очень Левин был преподаватель физики, он меня привлек к работе, так сказать, на своем физическом кружке. Вот, я ему там помогал.
А чем вы там занимались в кружке?
А там мы занимались, так сказать, вот чинили трансформаторы, налаживали катушку Тесла, вот, эти устраивали для опытов, потом для демонстраций. Вот от химии у меня осталось плохое, не очень хорошее впечатление из школы, но мне нравились эти реакции, которые показывали, как, где цвета меняют, но как-то вот преподавательная химия, она как-то меня не очень заинтересовала. Да я честно скажу, я пошел на химию. Я это в книжке написал, по-моему, у себя, что мы тогда все увлекались атомной энергией. Вышла книга Смита «Атомная энергия для военных целей», переводная.
И бомба Хиросима.
В 1946 году. Да. И вот все, я почему-то решил, что атомная энергия будет на химическом факультете. Я поэтому пошел на химфак.
Угу.
Вот. И через некоторое время, мне очень все понравилось на первом курсе, но потом я стал сомневаться.
А там ли атомная энергия?
Да, вот. И собрался переходить на физический факультет. На физфак я не стал переходить,
да, не
а
стали.
Я нашел, я познакомился с ребятами, с физиками, которые занимались атомной энергетикой. Они мне сказали: чего тебе идти, у вас там один из создателей этого дела работает,
да.
Николай Николаевич Семенов.
Вот, открыли глаза.
Да, открыли мне глаза, и я быстренько понял, куда, на какую кафедру надо идти. И вообще, фактически, вот начиная с третьего курса, то есть где-нибудь 49-го года, вся моя дальнейшая судьба, связана с Николаем Николаевичем была. Вот.
А как вот вы пришли на кафедру? Вы помните, вот к кому вы сначала обратились?
А как? На кафедру меня привел Березин.
А, да? Вы с ним были знакомы?
А как?
Просто по студенческой...
Большие друзья были,
правда?
Потому что Илья Васильевич был на год меня старше.
Так.
Только, он участвовал в войне, да. Поступил потом, сначала поступал в авиационный, потом вернулся на химфак. Вообще, вот, а мы познакомились по линии общественной работы, вот, мы вместе работали в комсомольском бюро, он был секретарем, а я был замсекретаря у него по организационной работе, и он меня увлек, он сначала пришел на кафедру к Николаю Николаевичу, потом привлек туда меня, вот, учил меня там мазать краны. Я, по-моему, про это написал вообще где-то либо в своих воспоминаниях о Николае Николаевиче, либо вот о
книжке,
том, как я попал на... И дальше все пошло уже, так сказать, как бы независимо от меня, я бы сказал. Вот. Так что тут я могу об этом не рассказывать, потому что это немножко... достаточно подробно, по-моему, или упомянуто, во всяком случае, в книге, и упомянуто в статье «Мой Семенов» в воспоминаниях, которые тоже есть, которую я тоже поместил в книжку.
Угу,
Вот. Так что дальше уже идет жизнь университетская.
А вот из студенческой жизни что вам больше всего запомнилось, ну вот из такой не учебной, а ну общежитии жизни или жизни, ну, в Москве?
Я могу сказать, я про общежитие я написал, по-моему, в своей книге, и где-то как-то писал «Советский химик», вот о том, как я жил в общежитии на Стромынке, там жизнь была сложная довольно. Я могу только повторить, я хорошо помню 30 и 31 декабря 1946 года, когда была сильная оттепель. Мы жили на четвертом этаже, и была моя очередь, у нас протекала крыша в комнате, где нас жило 10 человек. И 31 декабря была моя очередь дежурить там и выносить ведра в туалет, которые накапывали, так сказать, в двух или в трех местах, так сказать, протекала эта крыша. Условия были тоже сложные, потому что сырость, и не жарко в комнате было, и ложиться приходилось вообще в такую очень волглую, влажную, сырую постель. Это вот про общежитие, там газа не было, были печки, вот мы на этих печах тоже себе готовили, если было из чего-то, да, потому что карточная система была до декабря 47 года. Я тоже помню, по-моему, я тоже это в книжке написал, как приходили 15 декабря 47 года первый раз, так сказать, с кирпичиком хлеба под мышкой. И,
с покупками.
Да, с покупками уже не карточными, так сказать. Вот. Это вот очень запомнилось, я тоже написал об этом, как я купил сначала в сентябре талончики. Было две системы карточных. Одна была разбита на каждый день, а другая была, что ты сам мог регулировать, покупать и чего-то там себе готовить. И я первый раз взял эту вот систему, где надо было самому готовить, и проел все до 25 сентября, и дальше остался без еды вообще. И вот меня тогда моя тетя выручила, так сказать.
Да. Вот. Не дала от голода.
Да, не дала, как говорится, совсем отощать. Вот. А потом вот перешел на эту систему, ну, чего? Что еще?
А, Глеб Борисович, а вот смотрите, вот карточки отменили, можно было покупать продукты. А хватало ли денег? Вот, ну, какая стипендия была?
Стипендия была 20 или 30 рублей, по-моему, была стипендия.
Да? Вот что-то можно было все-таки на нее продержаться?
Вполне нормально, в общем, понимаете, мы еще все на заем подписывались тогда, так сказать, восстановление народного хозяйства, послевоенное. Вот вы знаете, у меня вообще вот к этому отношение, в общем, такое. Значит, я прошел фактически все ступеньки. Вот студент, аспирант, младший научный кандидат, старший научный, доцент и, в конце концов, профессор. Везде вроде зарплата, так сказать, или была какая-то установлена, ну, МНС 105 рублей,
да, у кандидата. Я это еще
170,
тоже помню.
Да, вот. Вы понимаете, всегда, как вам сказать, и хватало, и не хватало.
Ну, как жить, конечно, с каким размахом.
Вот, понимаете, то есть на стипендию можно было жить, ну, потому что, и даже уже вот позднее, потому что обед в профессорской столовой стоил меньше рубля.
А в студенческой и того поменьше.
На обед из четырех блюд, как говорится. В студенческой он еще дешевле был. Вот. А потом подрабатывали, кто какими путями. Я, например, это несколько раз снимался в этих. Но у меня вот довольно долго, 2 или 3 дня снимался в «Сказани о земле сибирской».
Да?
В кино я ростом в казаки не вышел, но в татарах, так сказать.
В массовке?
Да, под Звенигородом мы там, так сказать, валились на казаков, а они нас лупили, как сидоровых коз, так сказать. Ну, 10 рублей зарабатывали, это были большие деньги за день.
Треть стипендии?
Да, треть стипендии. 2 дня поработал, 20 рублей вообще. Вот, ну, родители немножко помогали, я помню, мне, по-моему, 20 рублей они пытались посылать.
Каждый месяц.
Да. И это очень сильно, конечно, поддерживало.
Ну да, в принципе, можно было уже без подработки учиться.
Да. В аспирантуре уже полегче стало, там под 70 рублей стала стипендия. Вот, потом один год я получал сталинскую стипендию, она тоже была 70 рублей.
Угу. Это на курсе на четвертом, наверное, да?
Что?
На четвертом, наверное, курсе.
Нет,
да?
На третьем.
На третьем, да?
Да. Угу. На третьем курсе, после второго я кончил первый, интересно тоже, но это я тоже написал, по-моему, как я это завалил один экзамен первый в университете, сдал на пятерку химию, первый экзамен, а на математике получил 2.
Вот у меня была точно такая же история на первом курсе, на первой сессии с математикой.
Удивительно просто. Я потом ее пересдал на 4.
Да, да, да.
Вообще, но у меня Николай Петрович Тарасов у нас был такой преподаватель. Он принимал, кстати, и совершенно спокойно. Значит, он не стал мне ничего спрашивать по билету, отдал мне одну сложную производную взять. Угу. Я ее взять не сумел, дал еще одну, сказал, не готов. 2, иди.
Учи.
Иди, готовься, да. Вот. Это тоже был шок такой небольшой. А еще что я могу из студенческих, то есть я очень запомнил, и мы потом вот с Наташей, мы вместе с ней ходили в этот поход, мне очень запомнилось. Я очень довольно активно спортом занимался. Я был одним из первых на факультете значкистов ГТО второй ступени. Вторая ступень.
А что это означало? Что такое вторая ступень?
Сейчас более высокие требования. Было ГТО от первой ступени и ГТО второй ступени. Угу. Они были разные по уровню. ГТО первой ступени, ну, практически полагалось почти всем иметь.
Да.
А ГТО второй ступени, оно требовало более таких серьезных
результатов,
усилий. И я очень многими видами спорта занимался, и у меня по ним по многим были типа 3-го разряда.
Угу.
Вот. Я только уже под конец, совсем уже будучи в аспирантуре, даже после аспирантуры, увлекся очень сильно парусным спортом.
Угу.
Вот. И там дошел до 1-го разряда.
Угу.
Вот. А так вот гимнастикой мы с будущим академиком Владиславом Владиславовичем Воеводским вместе защищали честь факультета в баскетбол.
Ох, как интересно. Действительно, очень вот, разные виды.
С членкором Несмеяновым я вместе защищал честь факультета на лыжне.
Да.
Вот.
Да, очень разные такие.
Да. То есть они были тогда, будучи доцентами, угу, так сказать, ну, они старше меня, Воеводский, значит, 15-го года, 17-го года, значит, на 10 лет вообще. Ну, вот мы с ним гоняли вместе в баскетбол, защищая честь факультета, угу,
Общество «Буревестник». Наверное.
Да, нет, ну просто вот где коммунистическая аудитория в старых зданиях на Маховой.
На Маховой, да.
Да, вот, ходили на занятия, потом стрелял я неплохо, гимнастикой занимался, так сказать, у меня был 3-й разряд по гимнастике. Вот это потом вот давало, мне даже висела фотография, человек 8 было, вот значкистов БГТО. То есть ГТО второй ступени.
Угу.
И их фотографии висели на факультете около 11-й аудитории, там на Маховой. Значит, это вот наши значкисты ГТО второй ступени. Это вот, да, а запомнился-то, конечно, очень поход на Кавказ после вот третьего курса. Причем он запомнился тем, что мы прошли первой группой после войны по этому маршруту. И были большие проблемы у нас, нас не хотели пускать, там еще не до конца все было разминировано, вот, и опасались, что вот если мы куда-нибудь свернем в сторону, может что-то случиться. А у нас были, нам руководителем группы был Сережа Моисеев Сергей Дмитриевич, он участник войны. Было еще два участника войны в этой группе. Он взял на себя, сказал, что все, я отвечаю за это дело, вот я расписываюсь тут, так сказать, чтобы вы не беспокоились. Но когда мы шли, то он шел первый, я шел последний, замыкающий, и он говорил, никуда с тропы не сходить.
Шаг влево, шаг вправо.
Да, ни шага влево, ни шага вправо, вот пока не прошли, вот это там между от Газурипля, где-то к Красной Поляне, в общем, через Кавказский хребет, через перевал, потому что там немцев не пустили через перевал, но бои шли очень сильные. Угу. И там нам попадалось еще и, так сказать, оружие такое разрушенное, вот, и кости, так сказать.
Ну, в общем, последствия боев.
Погибших, да, последствия боев вообще. Но природа колоссальная совершенно. У меня до сих пор я никак не могу для себя решить, что красивее, горы или море.
Да.
Потому что на меня огромное. Я тогда впервые был и в горах, и на море. Потому что мы начали из Сочи, из Дагомыс, мыса Дагомыс, и закончили через озеро Рица, и опять вернулись к Сочи. И день или два там жили на море. Ну и в горах дальше все время были. И вот я до сих пор у меня остается и горы, и море, и я не могу, так сказать, и то замечательно, и то прекрасно, конечно.
Да. Это да.
Я вспоминаю, после пятого курса мы ходили в поход, другой, уже ходили по Валдаю.
Угу.
И вы знаете, вот мы где-то шли в верховьях Волги там, и вдруг у меня четкое ощущение, что где-то море. Вот слышен такой шум, который бывает на море. Вот полный до сих пор, это вот сколько уже, много лет прошло. А это оказалось, мы подошли к огромному сосновому бору на Валдае. И вот сосновый бор, когда есть небольшой ветер, вот его шум и звук
как море.
Точно совершенно напоминает звук моря.
Как интересно. Я не замечал, действительно.
Да. Вот
это должен быть такой, наверное, чисто сосновый бор такой.
Да, большой-большой сосновый бор на Валдае. И вот и только когда вот совсем уже подошли, и этот шум сменился на другой немножко, вот я тогда... А вначале я даже спрашивал, ребята... Вот, но я там впервые тоже был, кто знает, нет ли тут моря, вот. Но звук точный совершенно, который я слышал у моря, вот когда море так тихонько шумит.
Да, интересно.
Это вот после уже пятого класса мы
курса,
ходили,
да,
в поход, угу, вообще после окончания университета небольшой группой. Саша Тамразовский, Лёва Некрасов был в этой группе. Вот. Эти вот воспоминания, наверное, наиболее сильные. Такие вот не связанные с учебными делами, не связанные с общественной работой. Это спорт все-таки, понимаете, спорт вообще тогда на химфаке стоял, конечно, очень высоко. все время боролись физфак и химфак в Олимпиаде.
А почему, вы думаете, так было? Это культивировалось как-то, или это снизу шло, просто такие ребята подготовленные?
Нет, вы знаете, какая штука? Почему-то это, во-первых, вы видите, вот все преподаватели, доцент Воеводский,
своим
доцент
примером,
Несмеянов,
как говорится,
участвуют вообще и принимают активное участие в спортивных соревнованиях. Вы их видите, людей, которые вам, Воеводский нам читает сложнейшие вещи на кафедре по кинетике, а потом мы с ним, так сказать, идем в спортивный...
Баскетбол играть.
Да, идем в баскетбол играть. Вот. Или где-то я с Несмеяном сталкиваюсь на лыжне, он мне объясняет, как помазать лыжи. Вот.
То есть это было привлекательно для студентов именно из-за
это
того,
было
что...
Это было привлекательно для студентов, то, что участвовали преподаватели. Они говорили, что на химфаке иначе нельзя, что химия – наука вредная и, так сказать...
Надо укреплять здоровье.
Опасная для здоровья, а спорт вообще укрепляет и, так сказать, это...
Ну, вообще,
вот.
Да, это такой сильный был мотивирующий
был
фактор.
Сильный, ну, вот и много, я несколько человек знаю вообще потом. Тот же Саша Мальцев вообще, потом уже и преподаватели, и активные участники, еще целый ряд... А людей, Володя Шевельков и какой-нибудь Игорь Гранберг, все так
Горшков,
сказать,
Владимир
Володя Зломанов, все...
Горшков.
Да, они все сохранили с того времени вот эти традиции и, так сказать, это понимание. А вот почему это упало, это вот не очень мне понятно. Потому что активно работал Володя Горшков, действительно, и шахматы, и лыжи. Да и много людей было таких. С нашего курса были несколько сильных. Белоцерковский Вадим, сын знаменитого этого нашего писателя. Mm-hmm. Вот. Значит, тоже был прекрасный лыжник. Тоже в этой команде был. Я не самый лучший там был, но, в общем, это...
Ну и не худший.
Ну, наверное, и не худший. Третий, до второго разряда и отдельные победы были у меня тогда. Вот. Понимаете? Это вот спортсовет работал хорошо.
Да, интересно. И куда все делось-то?
И что еще удивительно совершенно, у нас была нагрузка... У ребят 50 часов в неделю.
И при этом оставалось еще время на спорт.
И оставалось время на общественную работу.
На спорт.
На спорт и на то, чтобы сходить в Большой театр. Мы все были увлечены тогда Большим театром. Ходили туда с ночи, занимали очередь. Устраивали там иногда такие давочки отдавить часть людей от очереди вообще, студенты, чтобы получить билеты. Вот. Понимаете, на все хватало времени.
Да.
И никто не пищал, что он перегружен, еще чего-то, потому что у нас было военное дело, достаточно много часов занимал целый день. И дальше была нагрузка достаточно большая. Не знаю. Непонятно. Нет, я думаю, что вы знаете, в общем-то, в какой-то степени, наверное, все-таки вот ухудшилась вся в целом экология, окружающая
обстановка. Может быть, и это тоже влияет.
Вот, что люди вот стали более дохлые. Я просто вот даже сравниваю в своей семье. Я слабее считаю, что я слабее своего отца. Я считаю, что мой сын слабее меня. Если я вот возьму, скажем, ну где-то 40 лет. Я хорошо помню своего отца в 40 лет. И себя тогда мальчишкой, так сказать. И насколько... И потом себя в 40 лет, и потом своего сына начинаю в 40 лет. Сравнивать. Mm-hmm. Как-то вот...
Вот физические возможности...
Физические были здоровее почему-то. И моя тетя говорила, это потому, что их мама в детстве кормила молоком.
Может быть. Ну и вообще, наверное, жизнь была труднее, и она, наверное, больше закаляла, так сказать, и физическое.
Это точно совершенно. Это-то точно совершенно. Понимаете? Мне, например, спокойно было иногда по работе. Да я помню, я делал диплом. Вот. У меня с дипломом было немного неудач. Я несколько раз взрывался. Мне фактически окончательную тему дали чуть ли не в марте месяце. И я делал диплом за март, апрель и полмая там, или, которые оставались вообще. Вот. Так я сидел по ночам. Тогда анализ хроматографии не было. У меня был анализ, надо было анализ газов проводить довольно большое количество. Был такой приборчик Арца, вот, где надо было грушей с ртутью качать этот газ, и его через разные поглотители проводить и измерять это количество. Это было очень трудоемко. Я иногда до часу, до двух ночи сидел в лаборатории. Потом в общежитие лупил пешком через всю Москву.
Да.
Вот, это у меня тоже замечательные воспоминания о весенних рассветах в Москве, потому что я уже шел, когда светать начинал.
Ну да, если весной. Вы до часу, то там уже три часа.
Да, весной вообще, значит, вот от Маховой до Сокольников, это километров 6-7, наверное, вот. Через Комсомольскую, Кировскую, Комсомольскую площадь и туда, на Стромынку. А потом, когда уже в аспирантуре работал, тоже были длительные опыты. И я мог, например, спокойно проработать ночь и потом не уходить.
Ну, да.
А проработать день, ночь и еще день. А сейчас я смотрю, все вздыхают, извините за выражение.
Да.
Если они проработали ночь, то они должны уйти. Они не могут после бессонной ночи еще день проработать.
Да, чаще
трудно.
Всего так, да.
Трудно. Да.
Да.
Ну, может, это индивидуальные потом все еще особенности.
Да, конечно.
Вот, индивидуально, может быть. Я когда-то в детстве в лаптях ходил.
А сейчас пойди кого-то.
Бабушка мне, ну так как я с обувью было сложно, она мне заказала где-то лапти. Вот. И я помню, я в 30-х годах спокойно у нее там ходил в лаптях.
На природе-то.
Да. А потом мог босыми ногами бегать спокойно по жнивью, по скошенному.
Да что вы, это как же?
Да, вот
оно
так.
Же колется.
Колется. Ну вот. А мы вот любили это.
Надо же. Да, действительно, это, так сказать, устойчивость высокая.
Да.
Да, интересно. Глеб Борисович, а вот в студенческие годы среди студентов были ли люди религиозные?
Религиозные?
Да.
Не знаю, нет, по-моему.
Нет, да? То есть это, так сказать, достаточно однородно уже было, так сказать...
Как-то это не возникало вообще. Вот я знаю, что во время войны интерес к религии возрос. Я просто по своей маме знаю. Они у меня, ну, в силу своей своего образования,
да,
естественного, были атеистами. Но мама во время войны ходила в церковь. Я знаю несколько раз, так сказать. Вот, ну, вот, видимо, и это не только у нее.
Ну, понятно, да.
Вот, а потом это, а вот у поколения, которое пришло...
Учиться с вами.
Ничего не было. И как-то не было никакой... Да, и непонятно, зачем вообще. Вы понимаете, что было тогда характерно? Вот все-таки мы победили в войне. И это находило огромное отражение везде и всюду. Вы понимаете, в короткие годы все-таки, ведь огромная часть страны была разрушена. Занятые, так сказать, подвергалась на ней, проходили боевые действия, разрушения, все, европейская часть очень сильно пострадала. А вы посмотрите, в короткие же годы практически сумели восстановить все. Я вспоминаю по Куйбышеву вообще, по первому заводу авиационному. Он выпускал великолепные истребители. А через 4-5 лет стал выпускать байдарки, раскладушки, холодильники, еще чего-то. И быстро довольно перестроились. Так сказать, сумели вообще. И это как-то очень вдохновляло.
И, понимаете? Наверное, так сказать, больше ориентировало на веру в человека, чем...
Ну, в том-то и дело. А потом была какая-то уверенность в будущем.
И не было необходимости обращаться к религии.
Конечно. Что вот сейчас произошло вообще? Как я где-то читал вообще, что вот перестройка избавила нас от такой халявы, как уверенность в будущем.
Интересное высказывание.
Да.
От такой халявы.
Да.
Да, интересно.
Была же какая-то, а сейчас какая-то неуверенность, неустойчивость вообще. Непонятно. А я потом писал же вообще, интересно вообще, тоже и та же вот трансформация, которая и в партийной, и в комсомольской организации произошла, очень сильная вообще, она очень сильно потом повлияла, наверное, на последующее развитие событий, что как-то непонятно, жирком, что ли, стали обрастать.
Это на исходе советской власти?
Да, на протяжении вот уже...
Последний период.
Конечно. Я вспоминаю, вон у меня в книжке это написано, как демократично, скажем, выбирали там, скажем, в партийной организации, в комсомольской организации. А потом постепенно...
Это в 50-60-е вы имеете?
В 40-х, вот в конце 40-х, 50-х годах, угу. Понимаете, собрание начиналось в 7 вечера, никто ничего не делал в рабочее время, угу. Никто, а потом постепенно это все сползло, уже в 4 часа начинали или в 5 часов стали проводить партийные собрания, ну, понимаете, потом демократия вся эта исчезла, а там было совершенно спокойно, выдвигают кандидатов, их обсуждают, выигрывают те, кто набрал большинство.
То есть более такой чистая, честная борьба. Ну, не борьба, а, так сказать, конкуренция.
Честная, да, честная конкуренция, честная. А потом вот стали, вот, понимаете, вот возникла теория о том, что вот не пройдет. Действительно, не проходили иногда первые лица, не набирали нужного количества голосов. Вот стали ограничивать, а как же так, у него опыт. Ну, развели философию, на словах всегда все можно объяснить, и все можно оправдать и найти доводы, так сказать.
Ну, да.
А жизнь вообще оказывается гораздо сложнее и многограннее вообще. И ее очень трудно загонять в какие-то вот
рамки,
в какие-то шаблоны, так сказать. И это вот немножко огорчает, понимаете?
Глеб Борисович, да. А вот вы как раз уже коснулись общественной жизни, тогда, может быть, вы как-то вот ваш путь в общественной работе.
Ой, он очень такой сложный вообще. Ну, не то, что сложный, а нормальный совершенно.
Но у вас он такой был основательный, параллельно с научной деятельностью.
Вообще.
Поэтому
ну,
вот опишите как-то его.
На первом курсе, значит, я вообще тихий, скромный, так сказать, это. Почему-то меня выбирают на первом курсе во втором семестре комсоргом группы.
А почему?
Не знаю. Понятия не имею.
То есть даже до сих пор не у вас версия не возникла?
Да, я даже как-то не анализировал это. Но я не знаю, были ли другие кандидатуры.
Угу.
Вот. Но, видимо, я так хорошо себя в общежитии зарекомендовал. Вот. У меня всегда было доброжелательное отношение очень к людям. Если где-то я чем-то мог помочь, я всегда старался помочь. С другой стороны, всегда сам обращался за помощью.
Ну, то есть вы были общительным человеком.
В этом смысле, да. Вот выбирают комсоргом, ну, чего-то я поделал. Во втором курсе сразу выбирают в комсомольское бюро курса и делают его секретарем.
Угу.
Вот. Значит, тоже работаю, я хорошо знал курс. Вот, и не мешало это мне учиться. Я уже второй семестр первого курса фактически кончил на одни пятерки. Вот я первую сессию, это у меня одна пятерка и две четверки, а дальше пошли пятерки. На втором курсе одни пятерки. После второго курса меня выбирают в факультетское бюро и делают замсекретаря по оргработе.
По комсомолу?
По комсомолу, да.
Угу.
Вот, на четвертом курсе я активно занимаюсь нашими буднями. Это моя любимая, так сказать, газета. Вот, я много сил в нее вложил в свое время. Мне все время хотелось сделать на факультете ежедневную газету.
А как это выглядело? В виде стен газеты, да? Вот,
а наша будни – это была газета, которая выходила вот на одном формате ватмана. Три раза в неделю.
То есть вот этого советского химика еще не было?
А советский химик был, мы с ним конкурировали. Мы не любили, так
да?
сказать, потому что он был такой парадный, он выходил два раза в месяц. Uh-huh. А это газета, которую ждали преподаватели. Она выходила в 11 часов в понедельник, в среду и в пятницу.
Ничего себе, это какой большой объем работы.
Да, большой был, три редакции. Вот, они готовили раз в неделю этот выпуск. Вот, и в 11 часов обязательно должны были повесить, и все в перерыв уже этот был uh-huh. после первой лекции. Uh-huh. Все, даже преподаватели, все приходили почитать наши будни.
Интересно.
Вот, и я даже помню, там он до сих пор помнит карикатуру, мы же еще, ну, это у меня написано, по-моему, в книжке тоже, как мы работали в совхозе, в колхозе, как работали на строительстве университета, это можно не вспоминать, наверное, но я помню, как это была карикатура, не буду называть фамилии, это очень известные сейчас люди, оба профессора, доктора наук. Вот, но как одна из них не поехала на сельхозработы и сослалась на то, что не с кем было оставить кошку дома в качестве объяснения.
Да. Но тогда это не считалось причиной, конечно.
Вот, и зарисовал, по-моему, Вадим Белоцерковский на нее нарисовал карикатуру. Значит, сидит на стуле фигура, пьет молоко, и кошка из блюдечка пьет молоко.